Я сегодня хочу продолжить вместе с вами изучение одной интересной личности, которую я поместил в серию проповедей «Обычные отцы с необычной верой». Это серия, которая включает в себя не все, мы не сможем всех их обойти, но моей целью было немножко зажечь в нас желание увидеть, что те люди, которых мы находим на страницах Священного Писания, как позитивный пример, так же, как и негативный пример, мы говорили о негативных примерах также, но позитивный пример, эти люди, они были способны сделать необычное. Не потому, что они были гениями или, может быть, какими-то продвинутыми людьми или интеллектуалами, философами. Это люди, которые имели необычную веру. Обычные отцы могли сделать необычную свою жизнь. Они могли прожить необычным образом, потому что у них была необычная вера. И сегодня я еще раз хочу обратить ваше внимание на одного из них. Это Авраам. Мы сегодня посмотрим на жизнь Авраама. Я предполагаю, что вы слышали недавно проповедь «Дети Авраама», и вы хорошо познакомились еще раз или услышали очень много о важности веры. Я не буду касаться много очень того же вопроса, но я хотел бы немножко с другой стороны подойти к этой личности и посмотреть на то, каким образом он был благословением, что Бог сделал с ним. Не думаю, что нам нужно много времени, чтобы знакомиться опять с Авраамом. Эта личность очень известная. О ней даже неверующие люди могут рассказать много. Даже неверующие люди, которые не верят в Слово Божие, которые не воспринимают авторитет Писания, могут очень много рассказать нам об Аврааме. В то же самое время нам нужно все-таки обратить внимание, что Библия очень много говорит об Аврааме. Мы сегодня будем в основном с вами в основном главном тексте, который находится в Бытие. Бытие – это 11 глава по 25 главы. Очень интересных несколько вещей, которые мы должны уже заметить, что, во-первых, Бытие было написано Моисеем для странствующего Израиля, который должен понимать был свою идентичность, свое происхождение и свое предназначение в жизни, которое их ожидает. Они должны были ясно понимать свою функцию, свое призвание. И Моисей через Пятикнижие, которое он написал во время странствования израильского народа по пустыне, Моисей пишет также и Бытие. И в этой книге он показывает израильскому народу, откуда его происхождение. То есть сама книга, она не только имеет в себе повествовательный характер, она имеет в себе очень пробуждающий характер, она имеет в себе характер пробуждения моей идентичности, правильное понимание, кто я, откуда, если, допустим, я часть израильского народа, который странствует вместе с другими. Еще одна очень важная деталь в книге «Бытие» – мы находим весть или откровение о том, как Бог сотворил мир, описано буквально в одной главе. Мы читаем немножко больше о Ное, там буквально 3-4 главы покрывает его история, 3-4 главы из Писания. Но когда мы читаем об Аврааме, вдруг ни с того ни с сего, это шокирующий элемент. Те, кто изучают Писание, те, кто изучают Библию, особенно Бытие, они видят, насколько сотворение мира, вроде бы, казалось бы, намного куда важнее, большое событие. Оно описано в одной главе. Жизнь Авраама описана с 11 по 25. То есть это достаточно большой промежуток, много очень внимания уделяется, и это не случайно. То есть его жизнь имеет огромное, колоссальное значение. И то, что Бог сотворил во время творения, Он проявлял свою силу, свое творчество. Мы будем сегодня смотреть на Авраама. Его жизнь была необычна не потому, что он был гений, не потому, что его вера была совершенная, но потому, что Бог совершал в его жизни очень много. И Бог сделал его жизнь необычной. И мы сегодня слушаем о нем, должны еще раз ободряться верою и свою веру сегодня обогатить этим примером. Мы читаем об Аврааме и в книге «Исход», и в Неемии, «Деяния святых апостолов», «Послание Иакова», «Послание Римлянам» очень много упоминает нам Авраама как пример или часть, иллюстрация Евангелия. Галатам много очень говорит об Аврааме. Послание евреям очень часто упоминает Авраама. Мы видим, что он очень известная личность, очень известная личность. В то же самое время мы должны обратить внимание на его несколько характеристик, о которых говорит Библия. В первую очередь, он назван отцом или родоначальником еврейского народа. Родоначальник еврейского народа. Если Адам был отец всего человечества, Ной был родоначальником многих народов. Если вы читаете внимательно первых 11 глав, вы видите, что история Ноя показана как родоначальником многих народов. 11 глава много говорит о том, как эти народы все мятежным образом соединились вместе против Бога, строя себе башню. Вот в этом контексте появляется новая фигура, которую выбирает Бог для того, чтобы нам сегодня показать ее. Бог также называет его отцом всех верующих. Не только Библия говорит о нем как о родоначальнике израильского народа, но Библия говорит о нем как об отце всех верующих. То есть мы, дети Авраама, похоже, имеем веру, как он, спасительную веру, как Авраам. Мы затем слышим, что Библия называет Авраама героем веры. Помните, Евреям 11 глава, в этой главе там перечисляется целый список людей, которые верою могли достичь совершенства, верою они могли достичь той цели, которую Бог поставил перед ними. Но еще одна очень интересная характеристика, которую сам Бог дает для Авраама, он был Божьим другом. Изучая вот этих обычных людей, о которых мы с вами говорим уже несколько собраний в среду, изучая этих обычных людей с необычной верой, мы, несомненно, друзья, встречаемся с великим Богом, это в первую очередь. Авраам не был человеком, который каким-то был уникальным человеком сам по себе. Больше даже, можно сказать, он был обычным язычником. Авраам не был евреем в том смысле слова, как мы сегодня смотрим на евреев из еврейского народа. Авраам был самым стопроцентным язычником, который поклонялся идолам вместе со своей родней. И никакого еврейства в нем не было. И вот с этого одного человека Бог выбирает его для того, чтобы из него произвести народ особенный, из всех народов. Бог – удивительная вещь, друзья. Представьте, Библия знакомит нас вот с этими громадными, универсальными или вселенскими глобальными событиями и показывает, как вот из этого глобального Бог опускается прямо на уровень личных отношений из одного этого Авраама, оставляя все народы, которые существуют, со всеми их империями, со всеми их достижениями культурными, технологическими, так сказать, всеми прорывами в их обществе. Бог это все оставляет как ненужно, как мусор, и из одного человека выбирает и созидает целый народ для себя, и ставит для него свою цель, чтобы он провозглашал. Это интересный контекст, когда вообще появляется Авраам как персонаж в Библии. Но Божье предназначение для Авраама заключалось не только в том, чтобы он был отцом еврейского народа. Если мы почитаем несколько текстов с самого начала, мы видим, что Бог имел особенное предназначение для Авраама, и оно называется в одном слове – благословение. Бог не только благословил Авраама всем, но Он повелел ему быть благословением. Когда мы читаем внимательно оригинальный текст, Бог повелевает Аврааму быть благословением для всей земли. И мы, когда изучаем историю Авраама, очень интересно видеть, как много-много лет проходит и не сбывается то, что Бог говорит. И все же мы видим удивительную картину Божьего творчества, как Бог контролирует всю историю, все события, для того, чтобы сделать Авраама благословением как для всех предстоящих перед ним, грядущих всех поколений, так и immediate family, то есть, в частности, его жену и затем его сына Авраама и тех других детей, которые Бог дал ему. Божье предназначение для Авраама заключалось в том, чтобы он стал благословением. Благословением, чтобы он стал влиятельным человеком в своей семье в первую очередь. Во всей истории об Аврааме мы встречаем 17 раз, а может быть даже больше, 17 раз в этой части книги мы встречаем слово «благословение» или «благословлять». Бог благословил его и сделал благословением для многих людей. Я хочу сегодня, друзья, прочитать с вами один текст, который суммирует, наверное, его жизнь больше всего. Это то, с той стороны, где я хотел бы подойти к Аврааму. Не столько изучать важность и необходимость спасающей веры, иллюстрацией которой он является, сколько его жизнь как благословение. И это я делаю намеренно. Я не упускаю его веры как необходимого фактора. О ней мы будем говорить, где нужно. Но я хочу больше сегодня обратить ваше внимание на то, каким образом жизнь Авраама была благословением. Что Бог сделал с Авраамом, что Он делал с ним каждый день, чтобы сделать его благословением для своих детей и затем для последующих поколений. И текстом, который больше всего, наверное, говорит или описывает нам жизнь Авраама, я хотел бы сегодня главным текстом для вас выбрать Бытие, 18 глава, 17, 18, 19 стих. Давайте мы прочитаем этот текст. Мы прочитаем этот текст, он описывает очень ярко, описывает ту жизнь благословения, которым был для его детей сам Авраам. «И сказал Господь», это было во время встречи, помните, пришло три ангела, посетили Авраама. Авраам очень гостеприимно отнесся к ним, он послужил им, он накормил их. Они были вместе с ним некоторое время, и затем открывают ему два очень важных события. Одно из них касается его семьи. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Откройте ваши Библии. Я хотел бы, чтобы вы сегодня держали их открытыми, потому что много текстов, их не будет на PowerPoint. Их очень много, и я их не ставил на PowerPoint для того, чтобы мы могли вместе посмотреть в ваших Библиях, что Бог делает с Авраамом. Посмотрите еще раз на этот текст. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Здесь мы находим три очень важных утверждения. Эти три утверждения, я сделал три истины или три фактора из жизни Авраама. Эти три утверждения, они указывают нам в первую очередь на призвание Авраама. «Ибо я избрал его для того». Эта фраза указывает нам на очень важное событие в жизни Авраама. И это призвание стоит отдельного внимания, потому что благодаря призванию Авраам стал благословением для своих детей и для нас с вами. Второе, мы посмотрим последнюю часть этого стиха. Написано: «И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». То есть Бог формировал Авраама через самые разные события его жизни. Бог что-то делал с Авраамом. То есть это мы называем становление Авраама. Первое было призвание Авраама, затем становление Авраама. И средняя часть, наверное, самая главная, самая емкая часть здесь, в этом стихе, мы говорим о влиянии, или мы слышим утверждение о влиянии Авраама. «Чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним», выбрать жизнь, которая с Богом, жить этой жизнью в Боге. Это влияние, которое Бог повелевает для Авраама. Итак, мы посмотрим с вами на три вот этих стороны жизни Авраама. В первую очередь мы посмотрим на его призвание, затем мы посмотрим на его исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем, на его становление. И третье, мы посмотрим на его влияние, влияние Авраама на поколение. Так, первое, призвание Авраама. Эта фраза «Ибо я избрал его для того» указывает на то, что Авраам будучи язычником, который и не ведал об истинном, едином Боге всей вселенной, Аврааме, с одной «а» в начале, до определенного времени, этот человек, он жил своей жизнью, он не знал ничего о Боге. И Бог ему не однажды, и мы читаем не только для Авраама, но и во всем Писании, мы читаем не однажды, Бог подчеркивает, это я вывел тебя, я избрал тебя. И это он подчеркивает в самые разные моменты. Вы сами, когда читаете повествование об Аврааме, вы можете обратить внимание, когда Бог это делает. Бог, говоря об избрании или о призвании Авраама, помогает ему в моменты его уныния, сомнения, маловерного состояния и так далее. Бог говорит специально о том, что «Авраам, я не потерял тебя из виду, я продолжаю что-то делать с тобой». И это было крайне необходимо для него, чтобы он стал благословением. Так, призвание Авраама, нам нужно посмотреть на то, что в первую очередь оно было благодатным призванием. Посмотрите, пожалуйста, Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих. Я уже об этом говорил, но я хочу, чтобы вы увидели это именно в тексте Писания. Библия говорит нам о том, что Авраам не был супергероем, он не был праведным человеком, он не был вообще способным что-либо сделать, чтобы заслужить Божье внимание. Иисус Навин однажды, когда уже вел израильский народ, вел в обетованную землю, он говорит им, когда он говорит об истории израильского народа, и сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Израилев, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. То есть Авраам был язычником, стопроцентным, до мозга костей был язычником. Он не знал Бога, он не был благочестивым человеком, он был идолопоклонником. Сам факт, что Библия повторяет об этом вновь и вновь, сама история, начиная с 11 и 12 главы Бытия, говорит нам о том, что это было благодатное призвание, его Авраам не заслужил. Очень важно еще нам отметить такую деталь, что когда мы читаем вот после грехопадения, вы, наверное, читали не раз «Бытие», я не буду читать эти тексты, просто скажу вам основную мысль, что делает автор. Моисей показывает в глобальном плане, что происходит с человечеством. После того, когда Адам и Ева согрешили, от Каина и от Сифа, от них двоих пошли две разных ветви развития человечества. Пятая глава, мы читаем, идут перечисления. Из поколения в поколение перечисляется род Сифа. Но мы видим в шестой главе, что происходит. Даже этот род, он был, хоть и был Богом охраняем, в то же самое время мы видим, что Бог говорит сам диагноз, ужасное состояние людей. В шестой главе мы видим, что человек думает только зло во всякое время. Бог наказывает. Мы видим умножение народа, умножение распространения греха. Бог наказывает, осуждает весь человеческий мир через потоп. Мы затем видим в 10 главе, опять мы читаем, как умножается народ от Ноя. Происходят разные народы, много разных народов. В 10 главе заканчивает Моисей, говорит, что в 11 главе народ, все эти народы, вместо того, чтобы наполнять землю, они обратно вместе собираются, и у них мятежное сердце достигает до предела, и они хотят сделать себе имя. Бог осуждает обратно это. Бог пришел посмотреть, что делают эти люди, и Он смешал им языки. Таким образом, Бог осуждает. Это осуждение. На самом деле, если в корне взять, то языки, разные языки являются осуждением Божьим. Когда мы смотрим дальше, Бог развивает теперь, Он показывает, что несмотря на то, что народ мятежный и весь мир заслуживает наказания, Бог теперь лично начинает работать с Авраамом. Вот и всей этой массы языческого идолопоклонства Бог выбирает незаслуженно, выбирает этого человека для того, чтобы сделать его своим инструментом. Это похоже, друзья, на призвание, которое Библия пишет, или Библия говорит о нас. Когда Библия говорит о нашем призвании, когда Бог призывает нас ко спасению, мы служили своим богам, у нас были свои идолы, мы никаким образом не стремились его познавать. Но однажды Бог приходит в жизнь человека и выбирает нас, избирает нас, делает нас своими. 1 Коринфянам, 1 глава, я хочу, чтобы вы открыли этот текст. Еще раз мы видим, как Бог показывает нам, что наше спасение, оно является ничем не заслуженным. Наше призвание, наша принадлежность Богу – это результат Его благодатного действия. 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». То есть Бог это делает для того, чтобы показать еще раз доминирующее самое главное действие, которое Он производит, это действие благодати. Благодатное призвание, которое совершилось в жизни Авраама, сделало его благословением. Призвание также является изменяющим. Откройте со мной 12 главу, и мы с вами посмотрим, как, вернее, 11 даже, когда Бог призывает Авраама. 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Этот один стих, друзья, показывает нам все вот эти прицепки, которые были, прищепки, которые были у самого Авраама. Он был очень прицеплен к своему дому, к своей земле, к традициям, к ценностям. Он был прицеплен к своей религии. Он был человеком, который ценил это все, для него это было важным. Но когда Бог призывает человека, Он изменяет его. Он изменяет его жизнь, Он изменяет его направление, Он изменяет его цели, Он изменяет его ценности, Он изменяет его религию, если можно так сказать. В хорошем смысле слова, Он изменяет из плохой религии в нужную религию, Он изменяет человека внутри. То есть это призвание сделало, опять мы видим, это Бог трудился над Авраамом, это Он сделал его благословением для других. Бог открывает ему видение, Он говорит, я сделаю, я произведу от тебя великий народ. У Авраама, как у всякого человека, были свои цели, было свое видение. Возможно, он был человеком разумным или умным, у него были свои какие-то претензии на мир, претензии в мире и так далее. Но в то же самое время Бог говорит, ты оставь это все, и этим самым Он изменяет его жизнь, направление, ценности, цели, даже традиции. Его понимание жизни, его взгляды, Бог все это меняет. И больше всего Он меняет его видение, Он показывает ему, что весь этот мир заслуживает наказания, я изменю тебя, я сделаю тебя очень большим благословением для других людей. Второй стих. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». В оригинальном тексте написано «будешь ты благословением». Ты будешь благословением. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Обратите внимание, сколько раз в одном этом видении Бог обращается к Аврааму и говорит «твоя жизнь, она будет благословением». И это только потому, что я призываю тебя. Очень важно нам здесь отметить не только благодатную характеристику призвания, не только его изменяющую характеристику, но и его действенное призвание. Это действенное призвание, оно пробуждает в человеке сверхъестественное желание быть послушным и идти согласно Божьему повелению. Когда-то Августин сказал интересную мысль, все желания, они естественны. Каждый человек желает много, но святые желания, они благодатные. Все мы чего-то желаем всегда, но святые желания, которые пробуждает в нас Бог и Его действующая благодать, это только Божья милость к нам. Все вот эти наши желания теперь Бог изменяет, как и у Авраама. Он также и у нас изменяет их сверхъестественным образом, и почему это призвание действенное, оно изменяет не только его направление, но оно внутри дает ему желание быть послушным. Желание быть послушным. Посмотрите на 4 стих 12 главы и ниже. Я хотел бы посмотреть, чтобы вы вместе со мной посмотрели на то, как быстро, как немедленно и как срочно Авраам реагирует на Божье призвание. Это действенное призвание. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Он мог оправдываться тем, что ему уже 75, он мог оправдываться тем, что он мог бы Божью волю исполнить и там, где он есть, он мог бы быть посвященным Богу, где он находится и так далее, но Бог повелевает ему оставить землю, оставить свой род, свой дом, все, что связано с этим. И написано, и пошел Авраам, как сказал ему Господь. То есть послушание было выражением подчинения его воле. И взял Авраам с собой Сару, жену свою Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, и прошел Авраам по всей земле, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». Обратите внимание, Бог говорит к Аврааму, и он выходит, и он молчит, не говорит к нему до тех пор, пока он там не находится, в той ханаанской земле. То есть послушание было выражением благодатного действия на его душу. И это послушание было полным. Авраам пришел туда, куда Господь звал его. Вы знаете, почему это важно, друзья? Очень часто мы встречаемся с такими моментами в нашей жизни, когда мы говорим о том, что мы знаем какую-то истину, мы очень много говорим о ней, но мы как-то не можем сделать следующего шага. Вы, наверное, бывали не раз на дороге и видели, когда перед вами едет машина с включенным поворотником. Он показывает сначала поворотник, и вам кажется, окей, ему пора повернуть. Но проходит, едет миля, потом 5 миль, потом 10 миль, а он с включенным поворотником так и едет, и никуда не поворачивает. Есть такие христиане, они говорят, что нужно поклоняться, нужно подчиняться, нужно знать истину, нужно жить ею, но они похожи на эту машину с включенным поворотником. Там не происходит этого действенного призвания, они так и не подчиняются где-то истине. Они говорят о ней, и вы, наверное, испытывали даже какое-то внутреннее где-то раздражение, когда вы видите, человек должен был бы повернуть, а он еще перед вами и мигает перед вами. Вам хочется побыстрее избавиться от него, где-то обогнать его и поехать, или другой дорогой ехать, правильно? То же самое происходит в христианской жизни. Так вот, действенное призвание – это то, что Бог показывает нам в жизни Авраама, это то, что сделало его благословением. Бог трудится над Авраамом. Авраам встал, пошел. Он ходил по этой земле, он пришел, сделал жертвенник, он поклонялся Богу, он был в готовности послушания, он был готов слушать от Бога дальнейшее повеление. Вы знаете, друзья, что мы не сможем в нашей жизни продвигаться или испытывать благословение духовного роста, если мы где-то имеем истины, которые еще не приземлились, или мы, зная о них, не подчиняемся им. Вот спросите себя сегодня, задайте себе вопрос, какие истины еще в моей жизни я знаю, но им не подчиняюсь? Вот если вы знаете о них сегодня, и, может быть, если вы не знаете, вам другие говорят, и вы говорите, я все равно не знаю, то тем самым вы затормаживаете свой духовный рост. И это призвание, которому Бог призывает нас, оно перестает быть действенным. Вот Авраам был человеком, который испытывал на себе благодатное вот это действие призвания. И это призвание было очевидным в его жизни. Это если мы говорим о призвании. Первая очень важная сторона. Вторая сторона, более большая, на ней я хотел бы больше всего сегодня провести время, это становление личности Авраама. Это становление личности Авраама. Из текста, который я вам уже читал, 18 глава, 19 стих, я хочу сейчас обратить ваше внимание на последнюю фразу еще раз. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Мы видим, Бог объявляет волю для Авраама, каким образом, исполняя ее, он сможет стать благословением. В то же самое время эта фраза дает нам убежденность, уверенность. Бог исполнит то, что он повелевает. Бог исполняет то, что Он повелевает, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Здесь есть Божье обетование. Бог показывает, что Он будет трудиться над Авраамом ежедневно, В самых разных ситуациях он будет работать над Авраамом, отшлифовывать его для того, чтобы он стал человеком, который станет благословением. Помните эту интересную иллюстрацию? Когда-то у Микеланджело спросили, как у него получается из куска гранита или из куска огромной глыбы мрамора сделать такую красивую статую, как Давид. Помните его ответ? Он сказал, я просто-напросто отсекаю все то, что не похоже на Давида. Все то, что не Давид, я отсекаю. Вот это мы видим в жизни Авраама. Бог берет Авраама и начинает с ним работать. Авраам не сразу мог быть благословением. И Бог не ошибался, когда только через 25 лет он дал ему первое исполнение обетования. Бог обещал ему три вещи. Первое, я говорит, дам тебе народ от тебя произведу, то есть потомок будет от тебя, землю второе, и третье, я благословлю тебя, ты будешь благословением. Так вот, Бог готовил Авраама к тому, чтобы через 25 лет он мог стать благословением. Нам нужно увидеть, друзья, что именно так вот, как точно так, как Иисус Христос со своими учениками, он 3,5 года, он возился, он помогал им видеть, кто они есть, где им нужно меняться и так далее. То же самое Бог сделает и с Авраамом. И я хотел бы сегодня на эти факторы обратить внимание. Бог использовал все ситуации, чтобы исполнить то, что обещал Аврааму. Еще раз посмотрите, он говорит, и исполнит Господь над Авраамом. То есть, в первую очередь, сам Авраам был объектом Божьей работы, даже не израильский народ. Но в первую очередь это был Авраам, его как личность, как качество его личности. Какие ситуации Бог использовал, чтобы воспитывать Авраама и формировать его в своего друга? Дружественные отношения нужно строить. Авраам не был другом, Бог сделал его другом и затем делал из него хорошего друга. В первую очередь это были трудности. Самые элементарные трудности, проблемы, с которыми соприкоснулся Авраам. Мы находим Авраама, в первую очередь, с трудностью, которую указывает Моисей в 30 стихе 11 главы. Я хочу вам на это обратить ваше внимание. «И Сара была неплодна и бездетна». Сара была неплодна и бездетна. Эти два слова не просто синонимы. Эти два слова указывают на проблему, которую Сара и Авраам не могли решить. Когда речь идет о том, что она была бездетна, там в этом одном слове, может быть, даже еще есть надежда, что на данном этапе она бездетна, но однажды она может, у нее могут появиться дети. Но когда речь о том, что она бесплодна, это означает, что у нее не было возможности и физической способности для деторождения. И если вы понимаете, что на сцене вот сейчас происходит Авраам и Сара, долго до того, когда они даже выросли и стали уже зрелыми людьми, до того, когда родилась Сара маленькой девочкой, Бог уже заложил в ней ту проблему. Бог так определил, чтобы она была с этой проблемой. И эта проблема нужна была для Авраама потом на протяжении многих десятков лет его жизни. Вот первая эта проблема – это трудности. Мы назовем это трудности. Трудности – это то, что Бог использовал, чтобы формировать Авраама. Бесплодность Сары была самой большой трудностью для того даже, чтобы обетования Божьи исполнились. Интересно, что Божьи обетования как раз были связаны с трудностью, с проблемой, которую переживал Авраам и Сара. Вторая трудность, она кажется, может быть, на первый взгляд небольшая, но это тоже трудность. О ней мы читаем в Евреям 11 глава 8 стих. Там написано о том, что Авраам пошел, не зная, куда идет. Это неизвестность. Неизвестность – это то, что часто сбивает нас. Люди переживают страх, люди переживают уныние, люди иногда в депрессии из-за того, что они не знают, что произойдет с ними завтра. И, к сожалению, по причине греха люди переживают очень часто о том, что они не могут изменить в прошлом, и о том, что они не знают в будущем. Но Авраам, мы видим, он соприкасался с этим фактором в жизни, как и многие из нас. Мы не знаем, что произойдет с нами, мы не знаем, как будет развиваться наша работа, что произойдет с нашими детьми, мы не знаем, что произойдет с нами самими, мы не знаем, что будет с этой церковью, мы не знаем, что будет дальше с этим городом, с Вашингтоном, с Америкой и так далее. В все политические, экономические, разные религиозные тенденции, они пугают сегодня людей, они не знают будущего. И эта часто неизвестность, она ставит нас перед фактором нашей неадекватности, а может быть, точнее, нашей зависимости от Бога. И Авраам должен был пережить вот эти моменты неизвестности во многих аспектах своей жизни. Бог не сказал ему, когда он будет иметь ребенка. Бог только сказал, я тебе дам потомка. Ты станешь родоначальником уникального народа. Бог не сказал ему, когда он даст ему землю. Авраам уже ходит по ней, он уже имеет ее, но у Авраама нет ни клочка земли. И если вы внимательно читали когда-нибудь историю об Аврааме и высчитывали годы жизни, то только через 62 года после обетования в Харане, когда Бог вызывал его из Ура Халдейского, только через 62 года Авраам получил первый клочок земли. И притом в очень неприятное время, когда умерла его жена. Это был первый клочок на обетованной земле, который принадлежал Аврааму. И Бог использовал его и тогда. Он использовал скорбь, и смерть своей жены использовал, чтобы исполнить свое обетование. Мы видим, что трудности преследовали везде Авраама, и это нужно было для него, чтобы быть благословением для других людей. Когда мы буквально в этой же 12 главе читаем об Аврааме, мы читаем о засухе, которая была в стране. Бог обещал вроде бы обетованную землю, Бог пообещал, Авраам уже находится в ней, и засуха. Мы читаем, Авраам, написано с 10 стиха 12 главы, «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Это трудности, которые переживал Авраам, самые первые шаги своей жизни с Богом. Почему для нас это важно, друзья? Трудности необходимы были для Авраама, они необходимы для нас, чтобы формировать нас, чтобы делать нас большим благословением. Мы часто молимся наоборот, мы молимся о благословении, чтобы Бог дал нам. Когда дети заболели, мы молимся о здоровье. Когда мы потеряли работу, мы молимся о работе. И это нормально, это естественно. Но Бог нам хочет, чтобы мы понимали, не это формирует нас. Не имение вещей, не благополучие формирует нас в сильных людей и делает нас благословением для других. А именно трудности, это мы видим из жизни Авраама. Тут же я хотел бы отметить сразу, трудностей было много, у нас нет времени просто их всех перечислять, но я хотел бы отметить еще одну сферу жизни, которую использовал Бог, чтобы сделать Авраама благословением, его собственные грехи. В это время многие теологи или комментаторы, которые изучают Писание, они говорят о том, что решение, которое сделал Авраам, было выражением его неверности, выражением его неверия Богу. Он смолодушничал. Обетованная земля – это то место, где Бог его хотел держать. Авраам не советуется с Богом и уходит в Египет. Он уходит в Египет, понятно, он, может быть, думал о благополучии семьи, ему нужно было прокормить, но Авраам теперь не поступает по вере. Мы очень часто слышим, что Авраам был герой веры. И мы, может быть, думаем иногда, что Авраам был постоянно верующим. Очень часто он был неверующим. Даже его вера была несовершенной. Мы должны понимать, что веру, которую Бог вменил ему в праведность, она тоже была по благодати принята или вменена ему как праведность. Но это позже. Мы видим, был голод в той земле, сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. И мы видим опять его внутренние все слабые точки. Он идет вместе со своей женой. Вы помните, как между им и его женой происходит разговор? И Авраам просто боится за свою шкуру. Может быть, грубовато сказано, но когда ты читаешь подобные вещи, Авраам говорит и делает сделку со своей женой. Давай ты будешь вместе со мной, будешь говорить о том, что ты моя сестра. Посмотрите, что он говорит. Это человек веры, о котором мы... Это герой веры говорит, смотрите. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя. И дабы жива была душа моя через тебя. Очень эгоцентричный человек. Я слышу здесь эгоцентричного человека, который наполнен вот этой фокусом на себя. Он думает о себе, он думает больше о своем благополучии. Мы знаем, чем это закончилось. Мы знаем, что это Опять-таки, этот же Авраам, он ставит под угрозу Божье обетование. Фараон берет Сару в гарем, где были все наложницы. Там в любой день, в любую минуту она может стать его наложницей. И Авраам как будто бы забыл об обетовании, которое Бог дает для него. Это его собственные грехи. Нужны были для него, чтобы опять мы увидели, не в Аврааме дело, друзья, это Бог делает Авраама благословением. Мы видим также богатство. Бог сделал Авраама очень богатым человеком. Он уходит из Египта очень богатым. В 13 главе мы читаем о том, что происходит конфликт между пастухами Лота и Авраама. И очень интересная вещь здесь. Мы находим здесь на самом деле сильного человека, который не приклеен к богатству, он не приклеен к земному. Богатство Бог, друзья, посылает нам иногда для того, чтобы сформировать наше отношение, правильное отношение к Нему, не для того, чтобы мы просто жили им. И мы видим здесь сильную сторону Авраама. В момент призвания он оставляет свою землю, дом и благо. Здесь, в 13 главе, мы читаем, что в этой ссоре между пастухами Авраам предлагает Лоту: «Лот, пожалуйста, в любую сторону, куда? Если ты налево, я направо, если ты направо, я налево». Он показывает, что его сердце не прицеплено к богатству. Это очень важный фактор в жизни Авраама. Бог проверял и его, испытывал богатством. Бог это делает сегодня и с нами, когда забирает его или дает его. Если дает, он говорит, чтобы не приклеилось. Но когда забирает, он хочет увидеть, приклеилось ли. Вернее, чтобы мы увидели, приклеилось ли наше сердце к богатству. Благословение Авраама было не в его богатстве. Благословение было в его независимости от богатства. Военная ситуация. Мы смотрим Бытие, 14 глава. 14 глава, у нас много здесь, конечно, деталей разных, но нет времени на них. Я только скажу вам, 4 против 5. Собираются 5 царей из Месопотамии, или наоборот, 4 из Месопотамии, 5 хананских, хананейских. Эти цари встречаются друг с другом. Мы читаем о том, что хананейские цари решили больше не платить подать, и со стороны Сирии, сверху, с севера, идет царь, собирает целую коалицию и идет против хананейских царей. Мы знаем всю историю дальше, суть ее такова, что они берут в плен Лота. Военная ситуация, очень военная ситуация. Люди, которые пришли с севера, они взяли этих 4, они разбили полностью эту всю армию из 4 царей, которая в Ханаане. И теперь мы видим, Лот находится в плену. Вы можете себе представить, что происходит вообще в сознании Авраама. Лот забран в плен. Люди, которые пришли с севера, очень могущественные люди, очень властные люди. Это империя из Месопотамии, которая, в принципе, очень много имела имиджа сильной державы или сильного народа. Авраам не теряется здесь. Мы видим человека бесстрашного, мы видим человека, который в этой военной ситуации теперь ориентируется. То есть военная ситуация была проверкой и необходимым событием в жизни Авраама, чтобы сделать его благословением. Эта угроза была реальной. Теперь это не может быть, а точно. Если, скажем, в том случае с фараоном это было «может быть», «будет плохо» или «не будет плохо», то здесь вот очень точно написано, что военная ситуация, и Авраам ориентируется и поступает по вере. Мы видим, что позже, когда Мелхиседек и царь Салимский и царь Содомский выходят навстречу победителю Аврааму, они утверждают, или Салимский царь Мелхиседек, он утверждает и говорит, что это Всевышний дал тебе эту победу. Военная ситуация была нужна для Авраама, чтобы его самоотверженность, его смелость, его стратегичность действий проявились на поверхности. Но больше всего нужно было для него, чтобы он смирился. Очень интересная деталь, когда в 14 главе мы читаем: «Благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога». Это 19 стих, 14-19. «И благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего и сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имей не возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму от всего того, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол, Мамри, пусть возьмут свою долю». Что показывает нам здесь Библия? Авраам поступает как человек смиренный. Он не приписывает победу себе. И в этой всей военной ситуации он, хоть и действует очень самоотверженно и смело, он понимает, что это Божья рука. Но это событие является именно той частью Божьего проекта. Он работает над Авраамом. Бытие 15 глава, страх. 15 глава говорит нам о страхе, как об очень важном факторе, который должен был пережить Авраам, чтобы быть благословением. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении сказано: „Не бойся, Авраам“». Когда Бог обращается к человеку и говорит «не бойся», Он говорит о проблеме, в которой находится человек. Аврааму было чего бояться. Те воины, те полководцы, которых армию он разбил сейчас, они могут сгруппироваться, мобилизовать свои силы и прийти обратно. У Авраама была возможность или искушение бояться будущего, что будет дальше. Мы видим здесь человека, который в какой-то мере испытывает этот момент богооставленности. Он понимает, что Бог где-то сейчас не совсем ясно для него, что происходит. Не ясно для него, как Бог ведет его. Поэтому Бог говорит: «Авраам, не бойся. Я твой щит, награда твоя весьма велика». Это кажется, на первый взгляд, не совсем большой такой нюанс, друзья, но то, что мы переживаем или то, что мы слышим сейчас об Аврааме, нам нужно услышать как очень важный фактор, который формировал его внутренность, его характер. Этот страх он мог побеждать только тогда, когда Бог обращался к нему и напоминал ему о своем присутствии. Вот «я твой щит, награда твоя весьма велика». Второй стих, посмотрите, Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне?» Мы видим здесь определенное сомнение. Здесь есть даже сомнение в том, что Бог делает. Это здесь и неизвестность, и непонимание того, что происходит в жизни. Он говорит: «Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». И Авраам здесь намекает на то, что, возможно, ты хотел, чтобы я сделал своего распорядителя ответом на это обетование. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Очень возможно, что он уже его или усыновил, или собирался усыновить, как ответ на Божье обетование. Вы можете себе представить немножко, что происходит в душе Авраама? Это кажется нам маленькое и небольшое, что-то буквально в нескольких строчках, но сердце его наполнено страхом, беспокойством, возможно, даже где-то разочарованием. «И было слово Господа к нему, и сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником“». Бог помогает Аврааму увидеть то, что он произведет для него, именно то, что обещал ему Бог. Помощь со стороны Авраама здесь не нужна. И вот как раз мы находим этот текст в 5-6 стих: «И вывел его вон и сказал: „Посмотри на небо и сосчитай звезды“». Смотрите, что Бог делает. Он утверждает Авраама в вере в него. «Посмотри, говорит, на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». 6 стих говорит о той вере, которую Бог вменил ему в праведность. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю это во владение». И мы опять видим, здесь происходит очень важное событие – завет Бога с Авраамом. Бог заключает завет с Авраамом, чтобы уничтожить его страх, чтобы уничтожить его сомнения. И мы должны не забывать об этом контексте. Этот фактор должен был быть у Авраама как формирующий фактор его жизни. Когда вы следите дальше, в 16 главе, Вы видите непослушание или неверие Авраама. Притом из всех непослушаний это, пожалуй, самое вредное, которое произошло в жизни Авраама. Бытие 16 глава повествует нам о том, как Сара решила помочь теперь Богу. Сара решила помочь Богу следующим образом. Она повелевает Аврааму пойти с Агарью и иметь ребенка. Она не просто предлагает или советуется здесь с Авраамом, она повелевает ему: иди приспи, иди поспи с Агарью, и пусть этот ребенок будет мне. И мы видим здесь недоверие Авраама. Это очень нехорошее событие в жизни Авраама. Это недоверие выразилось и в жене, и в Саре, и в Аврааме, когда они берут инициативу в свои руки. Он идет за ее советом и делает то, что она говорит. И это неверие, друзья, это недоверие, это было событие в жизни Авраама, которое имело огромные последствия. Мы посмотрим позже, что Бог, хоть часто говорил с Авраамом, он молчал. Определенное время Бог молчал и не говорил с Авраамом после этого события. Взаимоотношения с женой – это еще один влияющий фактор, который делал Авраама другим человеком, смиренным, делал его благословенным человеком и благословляющим других. В случае с Агарью, здесь мы видим, Сара поступает как Ева. Она берет на себя инициативу даже командовать своим мужем. Она не советуется с ним, но повелевает ему, и Бог здесь показывает нам, что она даже обвиняет Бога. «Бог, который заключил мое чрево, чтобы мне не рождать». То есть она берет, даже искажает Божье обетование. Она не думает о Божьем обетовании. Она искажает Божье обетование, чтобы мне не рождать. Бог сказал, что однажды произойдет от нее и Авраама, произойдут от них дети. И ей нужно было и стоило бы доверять Богу. Но это событие нужно было для Авраама. Взаимоотношения с женой, мы видим здесь, они закончились семейным конфликтом. Авраам стал апатичным или пассивным мужем. Посмотрите, когда происходит проблема с Агарью, Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно. Просто делай, что тебе надо, просто отстань от меня. That's the attitude. Кстати, здесь мы можем увидеть, как если жена в семье, она начинает руководить семьей, если она начинает брать бразды правления в свои руки, апатия, пассивность мужа неизбежна. И здесь как заколдованный круг. Чем больше жена хочет властвовать, тем больше муж будет пассивным в семье. Бог же сотворил женщину для того, чтобы она помогала своему мужу быть лидером, который способен вести. И там, где у него не получается, она все равно поддерживает его и ведет его. Этого не произошло. И для Авраама нужно было пережить эту проблему, друзья. С этой проблемой он жил всю свою жизнь. И, наверное, первых 10, 12, 13 лет, как мы увидим в конце главы, Авраам томился от того, что он сделал. Это я назвал молчание Бога. Молчание Бога. Прочитайте 16 главу, 16 стих. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. И затем 17 глава, посмотрите. Авраам был 99 лет. 86 лет, 99 лет. Прошло как минимум 13 лет. 13 лет Бог не говорил с Авраамом. Вы можете себе представить, молчание Бога – это было ужасное, ужасное время для самого Авраама. И оно нужно было ему. Что человек думает, когда он не имеет истины, когда Бог не говорит с ним, когда Божье присутствие не ощущается им? Человек унывает, он начинает себя казнить, он начинает себя томить, он начинает самоосуждать себя. И, наверное, это было с Авраамом. Он не слышал больше водительства Божьего. 13 лет Бог молчит. Раньше Бог часто приходит к нему, разговаривает с ним. И это общение было его жизнью. Теперь мы видим молчание Бога. Молчание Бога. Бог молчит. Создается впечатление Божьего недовольства. Это новая духовная реальность, которую должен был пережить Авраам. Это мучительное время. Здесь это время хуже заточения, плена или тюрьмы. Самосожаление, горькие воспоминания, угрызения совести, обвинения даже друг друга. Сара обвиняет Авраама и говорит, вот смотри, она начала презирать меня. И посмотрите, что он здесь, что она говорит. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Она еще и осуждает его, своего мужа. И это происходило не однажды, это происходило вот эти 13 лет. Очень возможно, что это не остановилось там в один день. Это не была одна беседа, один разговор. Несмотря на это мучительное время, мы опять видим, как Бог решает проблему. Он верит, даже если мы неверны. Он приходит к Аврааму и говорит. И в этом мы видим благость Бога. Благость Бога, когда Бог начинает говорить к нему. 86 лет до 99 лет Бог молчит. Бог теперь говорит к Аврааму, когда ему 99 лет, и говорит ему следующее. Господь явился Аврааму, первый стих 17 главы. Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий». Это было Евангелие, которое хотел услышать Авраам. Бог, другими словами, говорит, не забудьте контекст, Бог говорит Аврааму, «Авраам, не нужно мне помогать». Тем более своими греховными реакциями и своим непослушанием, своей мудростью. Не нужно мне помогать. Я Бог всемогущий. Я сделаю то, что я тебе обещал. Я Бог всемогущий. Он говорит, ходи предо мной и будь непорочен. И это в контексте 16 главы. Бог говорит Аврааму, мое молчание было не случайным. Мое молчание нужно было для тебя. И теперь благость моя в том, что я опять говорю с тобой. Мы видим, как Бог поднимает из праха этого человека, как Он возрождает его в веру, как Он делает его человеком, зависимым от него самого. И смотрите, третий стих. «И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним». Эта благость Божья, она показана во всех вопросах жизни Авраама. Когда его вера была на нуле, когда, кажется, уже нет ни горючего в машине, его вера была полностью на нуле. Бог помогает ему, поднимает его, делает его вновь способным сделать следующий шаг в его жизни. Интересно, что вначале Авраам видел только людей, когда к нему пришли. Помните, когда к нему пришли три ангела? Он видел сначала только трех людей, но потом он видел Бога. Он разговаривал с ним, как с Богом. Авраам падает в смирении здесь, когда мы вернемся обратно. Бог говорит с ним, Авраам падает в смирении, он признает свою полную зависимость, он слушает, он уже не разговаривает с Богом много. Он слушает, сокрушение нужно было ему, молчание Бога, и затем его благость незаслуженная сокрушает сердце человека. Когда мы видим даже повторные грехи в 20 главе, мы видим опять Авраам идет в Герару, поселяется в Гераре, и там Авимелех, опять Сару он подставляет Авимелеху, и Авимелех был поражен Богом. Бог останавливает Авимелеха и говорит, не делай никакого зла. Даже тогда Бог называет его пророк мой и поднимает его, показывает ему благость свою. Эта благость сопровождала Авраама во всех сферах его жизни. Еще интересный, очень важный фактор, который Бог дает для Авраама как благословение – это дети. Дети также являются фактором, который Бог использует, чтобы воспитывать Авраама и сделать его благословением для других людей. Возьмите, через самого Исаака Бог продолжает работать с Авраамом. Тем, что он обещал его и не давал его 25 лет. И затем, когда Бог дал Исаака, Бог повелевает Аврааму, пойди принеси его в жертву. Бог воспитывает Авраама, он делает его благословением. Вот такая вера, она нужна была, необходима Аврааму, но он не мог ее иметь без вот этих всех факторов, которые Бог использовал. Или тот же самый Измаил, отношение Авраама к Измаилу, затем, когда Бог повелел ему отослать Измаила уже, когда был Исаак, сам процесс ожидания 25 лет был необходим для Авраама, чтобы воспитывать в нем веру Божью. Мы видим, как Бог использует даже детей. И я хочу просто, чтобы мы еще раз увидели, Бог использует самые разные события, чтобы сделать этого человека благословением. И последнее. Бог не только призывает его, Бог формирует его в самых элементарных вещах его жизни, в самых элементарных сферах его жизни. Бог делает его влияющим человеком. Это влияние Авраама. Мы видим человека, влияющего из этих стихов или текстов, которые мы уже читали с вами, Бытие, 18 глава, 19 стих. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». В этом была цель и влияние, которое должен был оказать Авраам. Он никогда не смог оказать бы этого влияния, если бы сам не находился под влиянием, постоянным влиянием Божьего воздействия на него, на его характер. И Бог использовал все разные события, о которых мы немножко сегодня поговорили. Больше я хочу обратить ваше внимание на не на то глобальное влияние веры, как иллюстрирующей Божью праведную веру, но именно на то влияние, которое он оказал на своего сына Исаака. Мы можем сказать, друзья, что Авраам научил своего сына послушанию. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на 22 главу Бытие. 22 глава Бытие описывает для нас о том, каким образом Бог на самом деле воспитывает послушание в самом Аврааме, но послушание Авраама, его пример, оказывал огромное влияние на Исаака. Потому что Исаак уже был достаточно взрослый, чтобы задавать ему вопросы. «Папа, а где же дрова? Папа, а где же все необходимое для того, чтобы совершить жертву? Где же сама жертва?» Мы читаем об этом 7, 8, 9 стихи. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова». То есть дрова были и огонь. «Где же агнец для всесожжения?» Вот что спрашивает у него Исаак. То есть он понимал, что что-то происходит здесь. И три дня, когда шел Авраам на место Мориа, то место, где, кстати, позже будет храм построен, на это место он шел для того, чтобы принести в жертву своего сына. И каждый шаг – это был выражением послушания Авраама своему Богу. Исаак хорошо помнил то событие. Он даже помнит то событие, когда отец его взял, связал и положил на жертвенник. Он сам помогал, кстати, отцу сделать этот жертвенник. И затем Исаак, который был прообразом Иисуса Христа, Исаак ложится на жертвенник, связанный, и он видит, как отец заносит нож или кинжал над его телом. Все это запечатлилось в сознании Исаака. Исаак помнил об этом все свои годы жизни. Но самое главное, чему научился Исаак от Авраама, это послушанию. Мы видим здесь это послушание, которое обосновано. Бог повелевает Аврааму, и этого достаточно для Авраама. Это немедленное послушание. Он сразу же пошел это делать. Мы видим послушание, которое точное. Он пошел по Слову Божьему. Он пошел туда, куда Бог повелел ему. Это было послушание полной надежды. Это было продолжительное, терпеливое послушание. И это было жертвенное, богоугодное послушание. Такому послушанию научил Авраам своего сына. Это еще видно, знаете, из чего? Из 24 главы, когда Авраам послал своего слугу, чтобы привести жену для сына Исаака. Вы знаете, сколько Исааку уже было лет тогда? Ему было 40 лет. Авраам решает самый важный вопрос, или один из важных вопросов Исаака, это его женитьба. И мы здесь нигде не видим, что Исаак упирается, что он недоволен, что он делает по-своему, что он высказывает свое недовольство и так далее. Мы видим Исаака послушного человека. Вот когда вы внимательно почитаете 24 главу, там нигде нет Исаака. Авраам посылает свою слугу и говорит: «Пойди и приведешь жену сыну моему, Исааку». Исаак об этом знает. Мы видим, что Авраам научил своего сына послушанию. Вы знаете, почему сегодня часто дети непослушны в вопросах брачной своей жизни и не хотят знать, о чем думают родители? Потому что родители с детства, возможно, не вкладывали и не были благословением, чтобы сделать детей послушными. Но Исаак был очень внимательным, и он видел, что все, что делал Авраам, он делал не в самоугождении себе, не для того, чтобы свой имидж поднять. Он говорит: «Пойдешь, найдешь жену Исааку моему, как Господь повелевает». И везде он ссылается на Господа. Исаак это видел. Вот почему он мог доверить свою судьбу и этот вопрос своему отцу. Кто-то скажет, ну это было так на Ближнем Востоке, это было раньше. И да, и нет. В том плане, да, что это было действительно так, но это не самое главное, что мы видим происходит теперь в решении вопроса. Авраам полностью доверяется Господу, слуга является носителем этой веры, и мы видим, Исаак послушен своему отцу. Он послушен своему отцу, потому что в контексте отношений Авраам научил своего сына уважать его, признавать его авторитет, доверяться ему и решать подобные вопросы. Это очень интересная деталь. Авраам научил своего сына послушанию. Второе, Авраам научил своего сына самостоятельности. 24 глава, 62 стих. Посмотрите, Исаак пришел из Беэр-Лахай-Роэ, ибо жил он в земле полуденной. Речь идет о том, что Исаак, 40-летний Исаак, он был самостоятельным человеком. Он был достаточно ответственным, чтобы свою жизнь теперь самому проводить. Самостоятельный – это означает, что он был способен делать решения. В то же самое время они были всегда согласованы с волей отца. Его самостоятельность – это не была полная независимость. Он пришел из Беэр-Лахай-Роэ для того, чтобы быть с отцом. Он пришел к отцу обратно. Но сама вот эта ремарка о том, что он жил далеко от своего отца или не рядом с ним, говорила о его ответственности. И это сделал Авраам. Это был результат жизни Авраама на жизнь Исаака. Авраам научил своего сына самостоятельности. 63 стих, пусть он не покажется вам чем-то незначительным. 63 стих говорит нам о том, что Авраам научил своего сына думать. Авраам научил своего сына думать. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Помните тот момент, это был день, когда он встретился со своей невестой, которую Бог через Авраама, через слугу привел ему теперь. И это было время, когда Исаак поразмыслил, он думал. И это не был единственный момент в жизни. Исаак знал, как думать. Исаак знал, что думать. Исаак знал, о чем думать. У него было на это много причин и так далее. Но мы видим здесь мыслящего Исаака. Я думаю, что Авраам имел огромное влияние на своего сына. Авраам научил своего сына думать. Следующее. Авраам научил своего сына жениться и любить свою жену. Авраам научил своего сына любить свою жену и жениться. Очень интересную ремарку мы находим, думаем так, иногда думаем так, что Авраам нашел жену, дал ее, а Исааку не было выбора. Но когда мы читаем 25 главу, мы можем кое-что увидеть. С 19 стиха, смотрите, вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку. То есть женитьба или вопрос своей женитьбы, Исаак также был вовлечен. Он решал его самостоятельно, в послушании, но самостоятельно. И это было, мы видим в контексте 24 главы, это было влияние отца. Отец научил своего сына жениться правильно и любить свою жену. Большой контраст мы находим в 21 стихе. Контраст между Авраамом и Исааком. Посмотрите. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна». Авраам сделал много ошибок в этом плане и хотел помочь Богу. Но здесь мы видим, Исаак научился, очень возможно, он научился из жизни Авраама, что лучше всего, когда у нас проблема, первое, что нам нужно делать, это прибегать к Богу. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. В этом выражается, в этой одной ремарке выражается любовь Исаака как мужа к своей жене. Авраам научил своего сына исполнить свое предназначение. Авраам научил своего сына исполнить свое предназначение. Знаете, когда? Когда в 25 главе, уже перед тем, как он должен был умереть, Авраам делает очень интересное действие. И вы должны понять, почему это действие происходит. Сыны Мадиана, или 5 стих 25 главы. «И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Смотрите, что Авраам делает при жизни. Он еще дает Исааку понять, что твоя жизнь, она имеет Божье предназначение. И ты не можешь просто-напросто жить, как все. И он отсылает всех этих людей, которые произошли тоже из его чресла, тоже через наложниц, через его других, скажем, еще у него одна жена была, Хитура. Отсылает он этих всех людей, отсылает людей, чтобы обеспечить для Исаака исполнение предназначения Божьего для его жизни. То есть мы видим, Авраам научил своего сына исполнить свое предназначение. Наверное, еще одно. Авраам научил своего сына страху Божьему. Мы видим, что везде в своей жизни Исаак идет, и он всегда слышит «Бог Авраама, отца твоего». Но когда мы видим, у Исаака появились дети, Бог обращается к Иакову, и он говорит «Бог Авраама и Исаака, отца твоего». И Авраама, и Исаака. То есть Исаак был человеком, который боялся Бога. У него было много промахов, но в общем это был человек, который имел страх Божий. И это сделал Авраам. Он передал Исааку заповеди Божьи, путь Божий, по которому он должен был идти. И последнее. Авраам научил сына своего, как умереть. Как умереть красиво. Интересную вещь мы находим здесь. «И скончался Авраам», 8 стих, 25 главы. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Слово «насыщенной жизнью» означает, что он не только был стар, и у него было много-много лет позади, но он взял из жизни все, что необходимо, все, что было дано ему Богом. Он извлек уроки из жизни, и он приобрел опыт хождения с Богом, насыщенный жизнью. Авраам учил Исаака своей смертью. Вот этой смертью, красивой, благородной, блаженной смертью, он научил своего сына, как нужно жить, чтобы умереть красиво. И это сделал Авраам при своей жизни. Таким образом, он был благословением для своего сына. В первую очередь, для своего сына. Мы сегодня, друзья, говорим об этом для того, чтобы еще раз увидеть, Бог избрал именно наши семейные отношения, отношения отца и детей, как инструмент для того, чтобы жизнь Божью передать в следующее поколение. Наследие Авраама, оно необычно, потому что у него была необычная вера. Но необычная вера – это не было продуктом его интеллекта, его усилий. Обычная, или вернее, необычная вера – это было действием Божьим в его жизни. Несколько принципов этой красивой жизни, из жизни Авраама. Я их только зачитаю для вас, чтобы вы могли услышать их. И мы сейчас вместе с вами помолимся. Бог имеет право распоряжаться всей жизнью, как Ему угодно. Это красивая жизнь, когда мы так живем. Когда мы отдаем Богу право распоряжаться всей нашей жизнью. Время, место, ресурсы, жизнь, даже смерть – это Божьи дары. Все проблемы до единой – это Божий промысел. Это Божьи инструменты взращивания меня. Все проблемы до единой – это Божий промысел. Если мы верим в это, друзья, если мы, читая Слово Божие, понимаем это и живем во свете этой истины, наша жизнь будет красивой и благословением для других. Еще одно. Послушание Богу есть наилучший выбор из тысячи возможных. Послушание Богу есть наилучший выбор из тысячи возможных. Это и есть наивысшее благословение. В самом послушании есть благословение. Еще один очень важный урок из жизни Авраама. Божьи благословения не достигаются человеческими усилиями. Божьи благословения даруются для нас по благодати. Он делает богатыми, Он делает бедными, Он делает нас эффективными, Он иногда закрывает для нас все двери и делает нас даже неэффективными и молчит иногда для того, чтобы наше внимание призвать к себе. Бог не нуждается в нашей помощи, но требует абсолютного доверия. Бог не нуждается в том, чтобы мы помогали Ему. Он требует от нас сиюминутного, абсолютного доверия. И последнее. Дружба с Богом, как была у Авраама, она бесконечно лучше, чем дружба с миром. Дружба с Богом, она бесконечно лучше, чем то, что люди иногда могут найти в этом мире. Это те принципы красивой жизни, которые передал Авраам для своих детей и для нас с вами. Несколько вопросов для нас всех, друзья, стоит отметить в конце сегодняшнего дня и наблюдение за жизнью Авраама. Как люди будут вспоминать о вашей жизни после вашей смерти? Будет ли моя и ваша жизнь благословением для других людей? В чем мы являемся благословением для своих детей сегодня, для других людей вокруг? В чем мы хотим, чтобы наши дети подражали нам? Какое влияние мы оказываем сегодня на тех, которые рядом с нами? Пусть в этом нам поможет Господь, друзья, оставить наследие как благословение для людей, которые вокруг нас, и в первую очередь для детей, которых Бог дал для нас. Авраам был обычным человеком, даже обычным язычником, но Бог сделал его необычным, с необычной верой, потому что Бог необычным образом, в обычных ситуациях трудился над его жизнью. Аминь. Помолимся. Господь наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сердечно еще раз за жизнь, которая так ярко описана на страницах Писания, жизнь Авраама, герой веры, Твой пророк, Твой друг. Много Ты ему дал, Господь, но это все Ты дал по благодати. И говоришь для нас сегодня, что мы также можем быть благословением для других. Я прошу Тебя о себе, о каждом отце, о каждой маме, о каждом христианине, будь это младший или старший, чтобы Ты помог нам быть Твоим благословением для многих поколений, для людей, которые вокруг нас сегодня. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!